Для тебя это задача номер один. Правильно. Мы будем кружить и кружить, зовя друг друга, пока не сойдем с ума. Да только Бекки перестала звать, как мама. Бекки ушла. Может быть и иначе. Может быть и иначе. Тихий, четкий голос. Кэо резко повернул голову и увидел стоящего рядом мальчишку в заляпанной грязью одежде, с заляпанным грязью худым лицом. В одной руке он держал за желтую лапку дохлую ворону. «Тобин», — прошептал Кэл. «Он самый». Мальчишка поднял ворону ко рту и вгрызся в ее брюшко. Затрещали перья. Ворона кивнула мертвой головой, как бы говоря: «Это правильно. Не стесняйся, поскорее доберись до мяса». Кэл мог бы сказать, что слишком устал после своего последнего прыжка, чтобы вскакивать, но все равно вскочил. Он вырвал ворону из грязных рук мальчишки, едва осознав, что из вскрытого брюшка вываливаются внутренности. Но заметил перышко, прилипшее к уголку рта мальчишки, разглядел его очень хорошо, даже в сгустившихся сумерках. «Нельзя этого есть, господи, малыш! Ты что, рехнулся?» «Нет, не рехнулся. Просто голодный. И вороны не так уж и плохи. Я не смог бы съесть Фредди. Я его любил, знаешь ли. Отец поел, а я не мог. Потому что тогда я еще не прикоснулся к камню. Когда ты прикоснешься к камню, вернее, обнимешь его, ты увидишь и гораздо больше узнаешь. Но при этом голод только усиливается. И, как говорит мой отец, человек – это мясо, и человек должен есть». Кэл не догонял. «Фредди? Это наш золотистый ретривер. Так классно ловил фрисби. Совсем как собака в телеке. Мертвых здесь найти легче. Поле не любит передвигать мертвых». Его глаза блестели в тающем свете, и он смотрел на обгрызанную ворону, которую Кэл все еще держал в руке. «Я думаю, птицы по большей части держатся подальше от этой травы. Я думаю, они знают и говорят друг другу, но некоторые не слушают. Вороны прежде всего, потому что их тут достаточно много. Побродишь вокруг и обязательно одну найдешь». «Тобин, ты заманил нас сюда?» — спросил Кэл. «Скажи мне, я не разозлюсь, я готов спорить, тебя заставил отец». Мы услышали, как кто-то кричит. Маленькая девочка. Она говорила, что заблудилась. Так мы вошли в траву. Так все здесь устроено. Он помолчал. «Готов спорить. Мой отец убил твою сестру». «Откуда ты знаешь, что она моя сестра?» «Камень», — просто ответил он. «Этот камень учит слушать траву, а высокая трава знает все. Тогда ты должен знать, мертва она или нет». «И я могу выяснить это для тебя», — ответил Тобин. «Нет, можно и лучше. Я могу тебе показать. Ты хочешь увидеть? Хочешь проверить, как она? Пошли. Следуй за мной». Не дожидаясь ответа, мальчик повернулся и шагнул в траву. Кэл бросил дохлую ворону и метнулся за ним, не желая даже на секунду терять его из виду. Если бы он потерял, возможно, уже никогда бы не нашел вновь. «Я не разозлюсь», — сказал он Тобину. Но он злился, действительно злился. Не настолько, чтобы убить мальчишку, разумеется, нет. Вероятно, разумеется, нет. Но не собирался упускать из виду этого Иуду, обрекшего людей на смерть. Однажды упустил, потому что над полем поднялась луна, раздутая и оранжевая. «Она выглядит беременной», — подумал Кэл. А когда перевел взгляд с неба на землю, Тобин исчез. Кэл заставил уставшие ноги бежать, рванулся сквозь траву, наполняя легкие воздухом, чтобы закричать, и вдруг необходимость раздвигать траву руками отпала. Он выскочил на поляну. Настоящую поляну, а не участок примятой травы. И в центре этой поляны выпирал из земли огромный черный камень, размером с пикап и разрисованный пляшущими человечками. Белые, Они, казалось, плавали. Они, казалось, двигались. Тобин стоял рядом с камнем, потом протянул руку и коснулся его. Он дрожал. Но не от страха, подумал Кэл, а от удовольствия. Но до чего же хорошо. Подойди, Кэл, попробуй сам. И призывно махнул рукой. Кэл шагнул к камню. Какое-то время выла сирена автомобильной сигнализации. Потом смолкла. Звуки входили в уши Бекки, но не добирались до мозга. Она ползла. Проделывала это, не думая. Всякий раз, когда новая схватка скручивала ее, останавливалась, прижималась лбом к мокрой земле с поднятой к небу задницей, как правоверный мусульманин, салютующий Аллаху. Когда схватка проходила, она ползла вновь. Вымазанные грязью волосы шлепали по лицу. Вытекающая вымочила ноги. Она чувствовала, как что-то вытекает, но не думала об этом, как не думала об охранной автомобильной сигнализации. Слизывала воду с травы, когда ползла, поворачивала голову из стороны в сторону, высовывая язык, как змея. Проделывала это, не думая. Поднялась луна, огромная и оранжевая. Бекки повернула голову, чтобы взглянуть на нее. И в этот момент ее скрутила самая сильная схватка. Скрутила и никак не уходила. Бекки упала на спину и сдернула шорты и трусики, и те, и другие, пропитавшиеся темным. Наконец пришла ясная и четкая мысль, сверкнувшая в голове молнией. Ребенок. Она лежала в траве на спине, с окровавленной одеждой на лодыжках, с разведенными коленями, прижав руки к промежности. Что-то склизкое ползло между пальцами. Пришла парализующая схватка. И с ней что-то круглое и твердое. Череп. Его округлость идеально вписалась в ладони. Джастин, если девочка, или Брэдли, если мальчик. Бекки лгала всем, будто еще ничего не решила, с самого начала зная, что никому не отдаст младенца. Она попыталась крикнуть, но с губ сорвался едва слышный стон. Луна таращилась на нее налитым кровью драконьим глазом. Она тужилась, как могла. Живот напоминал доску. Зад вдавился в чавкающую землю. Что-то оторвалось, что-то выскользнуло, что-то прибыло в ее руки. Внезапно она почувствовала, что внутри пусто. Так пусто. Но зато в руках всего много. В красно-оранжевом лунном свете она подняла младенца, который вышел из ее тела, и подумала: все нормальные женщины всего мира рожают в поле. Это была Джастина. «Привет, крошка», — прохрипела Бекки. «О, ты такая маленькая и такая молчаливая». Вблизи не составляло труда понять, что этот камень не из Канзаса. Черный, блестящий, вулканического происхождения. В лунном свете его наклонные поверхности сияли радужным блеском, переливаясь нефритом и перламутром. Рисованные мужчины и женщины держались за руки, танцуя среди волн травы. С 8 шагов казалось, что они плавают над поверхностью этого огромного куска, скорее всего, не обсидиана. С 6 возникло такое ощущение, что человечки подвешены над черной блестящей поверхностью, созданной из света и похожи на голограммы. Не представлялось возможным удерживать их в фокусе, не представлялось возможным отвести взгляд. С 4 шагов Кэл услышал камень. Он тихонько гудел, как вольфрамовая нить в лампочке накаливания. Кэл, однако, не чувствовал камня, не отдавал себе отчета в том, что левая сторона лица начала розоветь, как от солнечного ожога. Он не ощущал тепла вовсе. «Уходи от него», — подумал Кэл, но обнаружил, что любопытство мешает сделать шаг назад. Ноги больше не хотели идти в том направлении. «Я думал, ты собираешься отвезти меня к Бекки». Я сказал, мы собираемся узнать о ней. Мы этим и занимаемся. Все узнаем у камня. Да плевать мне на твой чертов... Мне просто нужна Бекки. Если ты прикоснешься к камню, то больше никогда не заблудишься, ответил Тобин. Никогда не заблудишься. Ты будешь спасен. Разве это не здорово? И он рассеянно скинул черное перышко, прилипшее к уголку рта. Нет, покачал головой Кэл. Я так не думаю. Лучше и дальше блуждать в траве. Возможно, разыгралось воображение, но ему показалось, что гудение стало громче. «Никто не хочет оставаться затерянным в траве», — весело воскликнул мальчишка. «Бекки не хочет оставаться затерянной в траве. У нее выкидыш. Если ты ее не найдешь, думаю, она умрет». «Ты лжешь», — в голосе Кэлла не слышалось убедительности. «Наверное, он сделал еще полшага вперед». Мягкий завораживающий свет начал разгораться в центре камня за плавающими человечками, словно гудящая вольфрамовая нить, которую он слышал, находилась примерно в 2 футах над поверхностью камня, и кто-то медленно раскалял ее,